Глава 18. Зануда. Петр Яковлевич Должанский прочитал стихи молодого, но уже подающего, неизвестно кому, надежды поэта, привычно расставил недостающие знаки препинания, исправил орфографические ошибки, которые кишели в тексте, как тараканы на грязной кухне, заменил слова «пулемет» клокотал на «пулемет» стрекотал и отправился искать заведующего редакцией. Однако Поликарпа на месте не оказалось, и никто не мог сказать, где он. «Внизу он», — объявила, наконец, старшая машинистка Тетерникова, у которой было самое острое зрение. «В машине Аксюковича сидит, вместе с редактором и его пасынком». «Но почему в машине?» — удивился Должанский. Тетерникова пожала плечами и застучала по клавишам. Она работала 10 пальцами, позволяя себе лишь минимальные остановки, и печатала со сверхъестественной скоростью, которая приводила ее коллег в трепет. Под треск Ундервуда Петр Яковлевич покинул кабинет и остановился в коридоре, задумчиво потирая подбородок. Там его едва не сбил с ног Стенич, который писал для отдела о спорте. Стенич был круглым, как колобок, и на вид совершенно неспортивным. Однако, когда того требовали обстоятельства, он мог перемещаться в пространстве еще быстрее, чем Тетерникова печатала на машинке. «Спасайся, кто может! Петров идет!» — прокричал он, ловко ввинтился в один из кабинетов и запер дверь изнутри на двойной поворот ключа. 2 или 3 месяца назад Матюшин необдуманно написал в хронике о полотере Петрове, который напился пьяным и пытался зарубить топором жену. Однако ж не преуспел. Жена мало того, что отобрала топор, но еще и от души поколотила супруга. Через несколько дней в редакцию явился печальный человечек в толстовке, видавших виды штанах и растоптанных сапогах. Он ходил из кабинета в кабинет и ныл, что ему испортили жизнь. На работе сочли, что он и есть тот самый Петров, который пьет и кидается на жену. А между тем произошла ошибка, граждане. Он другой, но тоже Петров. И полотер. Однако не виноват ни в чем подобном. «Хорошо», — сказал Поликарп Игнатьевич, выслужив бедолагу. «Мы напечатаем особое прибавление, что тот Петров не вы. Вас как зовут?»
«Александр».
«И его тоже зовут Александр», — заметил Матюшин. «Вы где живете?» К счастью, выяснилось, что тезки проживают по совершенно разным адресам. И красный рабочий опубликовал крохотное сообщение, что вот, мол, мы писали о полотере Петрове, который по пьяни пытался убить жену, но это не Петров из Проломного переулка, а Петров с Кропоткинской улицы. Так что коллеги первого Петрова могут быть совершенно спокойны. Через пару дней Петров вернулся в редакцию и стал жаловаться, что хронику, в которой его обвиняли, читали все, а сообщение, напечатанное мелким шрифтом внизу страницы, никто не заметил. Так вот, нельзя ли пропечатать его покрупнее? А то над ним все смеются, что он бросался на жену с топором, а она его отколошматила. «Товарищ», — сказал Поликарп Игнатьевич, несколько утомленный оборотом, который принимало дело, — «мы не печатаем опровержение по нескольку раз. Обратитесь в суд, если вы считаете, что ваши права были нарушены».
«Да что ж суд? Разве ж у меня есть время судиться?» — обиженно сказал Петров. «Я человек рабочий. Мне некогда».
Секретарь редакции «Эрманс» предложил ему носить с собой экземпляр газеты и каждому, кто вздумает его в чем-то обвинять, показывать опровержение. То же самое посоветовали страдальцу Матюшин, Фарбман и даже завсегдатай бегов Ракицкий.
Когда Петров исчез, все вздохнули свободно. Но оказалось, что они радовались рано. Петров стал допекать редакционных работников, используя для этого все свое свободное время, а его, как оказалось, у него было предостаточно. О нет, он никому не угрожал и не делал ничего противозаконного. Он просто приходил во дворец труда, слонялся по кабинетам, задавал сотрудникам безобидные вопросы и не упускал случая напомнить, что они испортили ему репутацию, на него на работе смотрят косо, и если он теперь запьет и на кого-нибудь набросится, виноваты будут служащие красного рабочего. Первый не выдержала Теплякова. «Послушайте, Поликарп Игнатьевич, но это невыносимо. Ноет, сопит, слоняется из угла в угол, бубнит, несет всякую чушь. Невозможно при нем работать. Может, поставить при входе милиционера и сказать ему, чтобы он никого из посторонних не пускал?» Но это было невозможно. Во дворец труда каждый день приходили сотни, а то и тысячи человек, и большинство являлось по делу, в отличие от Петрова. Кроме того, он не совершал ничего такого, за что его законным порядком можно было бы отлучить от редакции. «Он к вам не приставал?» — с затаенной надеждой спросил заведующий. «Нет», — взвизгнула Теплякова. «Все ясно, почему ты на него и взъелась», — подумал желчный заведующий. Но когда жалобы стали прилетать с разных сторон, он решил, что пора положить им конец, и уведомил Петрова, что газета согласна опубликовать опровержение достаточно крупным шрифтом, но только не на первой странице, которая зарезервирована для мировых новостей, и не на второй, потому что там идут новости с просторов СССР. «Теперь уже поздно», — вздохнул невыносимый посетитель. «Все верят, что это я сделал. Им и жена моя говорила, что я ни при чем, а они все равно не верят». Он продолжал терроризировать редакцию своими неожиданными появлениями. Избавиться от него было невозможно. Он не снисходил до оскорблений или рукоприкладства. Он всего лишь приходил и зудел, ныл, конючил без конца. Излюбленных тем у него было две — путаница с Петровым Буяном и жестокосердие сотрудников красного рабочего. Последние запирались в кабинетах и бегали от него, но он все равно ухитрялся застигать их в самый неожиданный момент. Все знали историю о том, как он подстерег возле уборной пасынка Аксюковича, лощенного юношу, который числился в газете главным бухгалтером, и засыпал его своими жалобами, так что тому пришлось бежать в туалет на другой этаж. Впрочем, не исключено, что сейчас пасынок предпочел бы вновь пережить тот унизительный момент, потому что разговор на повышенных тонах в машине редактора достиг, так сказать, точки кипения. «Я не понимаю, чем ты думал?» — кричал Аксюкович. На щеках у него проступили зловещие красноватые пятна, характерные для чахоточных больных. Неожиданно он бурно закашлялся и выхватил из кармана платок. Когда редактор отнял его от губ, Антон и заведующий увидели на ткани пятнышки крови. «Мы не можем долго сидеть в машине», — вмешался Поликарп Игнатьевич. «Все видят, что шофера нет, а мы тут заняты черт знает чем. Пойдут слухи». «Они уже идут», — отрубил редактор. «Мы могли поговорить в кабинете», — заикнулся Антон. Заведующий бросил на него уничижительный взгляд. «Там слишком много ушей. Через 5 минут вся редакция была бы в курсе наших проблем. Теперь вот что. Сколько денег у вас осталось, Антон?»
5500, — прошелестел тот.
«Что?» — болезненно вскрикнул Аксюкович.
«Костя, не горячись!» — заведующий повернулся к Антону. «Давайте так. Вы продаете все, что у вас есть. Украшения, мебель, ковры. Не знаю, что еще. Сколько это даст в сумме?»
«Нисколько», —
«С вызовом», — ответил Антон. Судя по его виду, он еще хорохорился и не желал сдаваться без сбоя. «Я не буду ничего продавать. Тогда я звоню в ГПУ и обвиняю вас в растрате 55 тысяч. Выбирайте». «Послушайте», — взмолился Антон, «но даже если я все продам, то не наскребу и 10 тысяч».
«Куда ты их спустил, скотина?» — заревел редактор, не выдержав.
«Такие деньги! Куда ты их просадил? На что? Я не понимаю. Многие люди на 100 рублей в месяц живут».
Он зашелся в приступе кашля.
«Я ходил на бега», — пролепетал жалкий человечишка. «Рестораны, девушки. Черт возьми, я не аскет. И я не понимаю, почему мы не можем спихнуть все на этого дурака Колоскова».
«Потому что на документах везде твои подписи», — оборвал его заведующий. «Колосков не лазил в общую кассу. Да, он мухлевал с рекламой, но делал это умно. Надо отдать ему должное. Тебе еще у него учиться и учиться».
Антон отвернулся. «И когда же они уже заткнутся и отпустят меня?» — мелькнуло у него в голове. Разоблачения он не боялся, и в глубине души был уверен, что никакое ГПУ ему не грозит. Аксюкович слишком порядочный человек, он сделает все, чтобы защитить семью. В том и беда с порядочными людьми, что они никогда не отступают, даже когда речь идет о защите таких, как он, Антон.
«Уйди», — попросил Аксюкович, обмякнув на сиденье и вытирая рот платком.
«Пошел вон», — сказал заведующий бухгалтеру.
Антон насупился, но проглотил оскорбление и кое-как вылез из машины. Он не закрыл дверцу, и Поликарп Игнатьевич захлопнул ее сам.
«Это конец», — сказал редактор убитым голосом.
«Конец. Чем мы будем платить людям?
Есть деньги за рекламу. Их хватит?»
«Надеюсь, да. Кстати, мы можем повысить расценки».
«Нет», — тотчас же ответил Аксюкович. «Без согласования наверху этого делать нельзя. Кроме того, это могут истолковать как подтверждение слухов».
«Какой позор, а! Какой позор!» Он горько покачал головой.
Заведующий немного подумал.
«Если Колосков не объявится, мы можем попытаться списать на него часть растраты, которую произвел Антон. Но не 55 тысяч. У меня дома есть 4 тысячи. Я их отдам».
«Ты в своем уме?» — возмутился Поликарп Игнатьевич. «Так нельзя. Кроме того, 4 тысячи нам не помогут. Нам не хватает 40, не меньше».
«И где мы их возьмем? А что если...»
Заведующий замолчал.
«Что?»
— поторопил его редактор.
«Я думаю о Ракитском». С расстановкой ответил Поликарп Игнатьевич. «Что если он укажет нам верную лошадь?»
«Ты с ума сошел?» — сокрушенно проговорил Аксюкович. Он и Федотов Леонов знали друг друга давно, еще с дореволюционных времен, потому позволяли себе не выбирать слов в критических ситуациях.
«Какой Ракитский? Ты что, предлагаешь поставить на лошадь, которую он укажет?»
«Есть же верные лошади», — усмехнулся заведующий. «Он должен знать их». «Я не хочу сказать, что результаты всех заездов известны заранее, но есть же случаи, когда победитель точно известен. Это выгодно и жокеям, они сговариваются, через знакомых ставят на верную лошадь и, в общем, выгодно разным людям», — заключил он. «Главное — знать наверняка».
«Ты сошел с ума», — повторил Аксюкович, качая головой. «Это же обман, по сути».
«А если ничего не получится? Мы все потеряем, и тогда нам крышка».
«Нет, но нам придется посвятить Ракитского в наши дела. Ему самому невыгодно, чтобы редакцию начали трясти из-за растраты. Тогда много чего интересного может всплыть, в том числе о его братьях, которые воевали в армии Врангеля и бежали за границу».
Заведующий насторожился, вглядываясь в какого-то человека, который только что подошел к главному входу.
«Хватит с нас и того, что этот олух из угрозыска ходит сюда как на работу».
«Как, по-твоему, он знает?» — спросил Аксюкович.
Эта сука Теплякова хвасталась Кострицыной, что ходила в угрозыск и все им рассказала. Давно надо было закрыть ее ублюдочную рубрику и выставить эту тварь за порог.
Редактор промолчал. «Неужели ты думаешь, что мы и правда можем поправить дела, поставив на лошадь?» — вырвалось у него.
«Если выиграем, Костя, только если выиграем!»
«Нет», — решительно ответил Аксюкович, — «мы не имеем права. Послушай, я прекрасно знаю, что умираю, но я имею право сдохнуть с чистой совестью, черт возьми!» Он полез за трубкой, рассыпал табак. Руки у него дрожали, и заведующий отвел глаза. «Если бы со скачками дело обстояло так просто, как ты говоришь, сам Ракицкий давно бы купался в деньгах. Допустим даже, что он действительно узнает. Ну, какая лошадь выиграет? А если она сломает на дорожке ногу, что тогда? Мы все проиграем. Так что не спорь со мной. Заберем остаток денег у Антона, заставим его все продать».
«Ты сказал, что у тебя есть 4000?» — напомнил заведующий. «Вот их мы и пустим в дело. Я от себя еще подкину».
Редактор притих, пораженно глядя на него.
«Мы поставим свои деньги, только и всего. Выиграем, закроем дыру в финансах редакции, проиграем!» Он тяжело вздохнул.
Собеседники не видели человека, который, стоя возле окна лестничной клетки, внимательно смотрел то на машину, в которой они сидели, то на Опалина, входящего в трудовой дворец. Бросив графоманские вирши на подоконник, Петр Яковлевич Должанский чиркнул спичкой, зажег папиросу, с наслаждением затянулся и сощурил глаза, которые у него были, кстати сказать, стального цвета.
«Ну-ну», — буркнул он себе под нос и задумался.
Кто-то замешкался возле него.
«Спичечки не будет ли, гражданин?»
— спросил тихий, заискивающий голос. Должанский резко повернулся и узнал Петрова.
«О, давно вас не видели!»
«Да я что ж, пришел, как только смог», — пробормотал тот, конфузясь и разводя руками. «Скажите, зачем вы вообще сюда ходите?» — поинтересовался Должанский, протягивая ему коробок. Петров закурил и, возвращая спички собеседнику, ответил. «Да я что ж, нельзя, что ли? Некоторым все можно, а другим ничего нельзя. Жизнь портить можно. Покажи, — говорят, — как у тебя жена топор отбирала?
А я человек смирный. Кого хотите, спросите. Человек я смирный».
Он покосился на бумагу, лежавшую на подоконнике.
«Это стихи? Ваши?»
«Нет», — ответил Должанский и, усмехнувшись, прибавил. «Бог миловал».
«А стихи сложно писать?»
«Понятия не имею. Я этим не занимаюсь». Но Петров уже вцепился в него клещом, и когда Петр Яковлевич уходил, поплелся за ним, городя всякий вздор. Надо сказать, что в редакции и так, и этак гадали, не сумасшедший ли Петров, и нельзя ли на этом основании как-нибудь от него избавиться. В качестве эксперта даже призвали Басаргина как бывшего врача. И Максим Александрович, пообщавшись с Петровым, вынес свой вердикт. Тот не сумасшедший, но страдает чем-то вроде идеи фикс.
А впрочем, товарищи, я не психиатр все-таки. Лучше вам спросить у кого-нибудь другого.
Шедший по коридору Лапин увидел, что навстречу ему движется Должанский в сопровождении надоевшего всем зануды. Слегка переменился в лице и совершил военный маневр под названием «бегство». Причем даже хромота не помешала ему набрать приличную скорость. Должанский попробовал сунуться к машинисткам, но они предусмотрительно заперлись. Тут в коридоре на горе себе показался Степа Глебов с неизменной трубкой в зубах. Он как раз собирался поделиться новостью о том, что Горький не снизошел до интервью Чернику, и его секретарь ответил за своего патрона. «Пришлите, мол, вопросы в письменном виде, и таким же порядком получите ответы. Обеспокоить Алексея Максимовича личной встречей нужды нет. Степа считал такое отношение унизительным. Чернику, кстати, было совершенно наплевать, потому что поездка к Горькому заняла бы минимум полдня и отняла бы время, за которое он мог накропать еще что-нибудь. Но мнение других Глебова интересовало мало. Он мерил всех по себе и всерьез полагал, что Черняк только делает хорошую мину при плохой игре, а на самом деле он, как Степа, был бы не прочь воспользоваться встречей с влиятельным писателем в своих собственных интересах.
«Здорово, старик!» — кинулся Глебов к Должанскому. «Слышал, как Алексей Максимович нашего интервьюера отшил? Хо-хо!»
Но тут он узнал Петрова, и улыбка покинула его розовое щекастое лицо. «Никто никого не уважает!» — серьезно промолвил полотер, переключаясь на него. «Вот, к примеру, пропечатали же вы меня!» Должанский улизнул. В кабинете заведующего сидел Опалин и, хмурясь, слушал его рассуждения о том, что после исчезновения Колоскова по редакции бродят странные слухи о каких-то грандиозных растратах, например, но все это вранье. И вообще все авансы и прочие выплаты производятся своевременно.
«Стихи для вчерашнего номера», — коротко сказал Петр Яковлевич, протягивая заведующему листок.
Тот взял стихотворение, пробежал его глазами, вздохнул, вычеркнул сначала вторую строфу, затем третью, затем все остальные, кроме первой и последней.
«Отнесите Эрмансу и скажите, что пойдет в печать, если в последний момент не найдется что-нибудь получше. До 5 вечера еще есть время».
«Там Петров», — кашлянув, заметил Должанский.
«Мне уже сказали».
Заведующий поморщился и повернулся к Опалину. «Вот, кстати, Иван Георгиевич, Григорьевич, да-да, смотрите, какой казус. Приходит в редакцию человек, городит чепуху, всем мешает, но не буйствует и вроде бы ничего не делает. Нельзя ли его как-нибудь выставить?»
«Это не по моей части», — хладнокровно ответил Опалин. «Скажите, вам известно, что Колосков получал угрозы?»
«Угрозы? Нет, он мне ничего не говорил».
Должанский ушел, а помощник агента угрозыска отправился к главному редактору. Покопавшись в памяти, Аксюкович вспомнил. Действительно, Колосков как-то упоминал о том, что нашел у себя на столе какой-то странный листок. Но ни он, ни прочие сотрудники редакции, которым Опалин позже показывал послание с угрозой, понятия не имели, кому могут принадлежать эти каракули.